Принцип формы в эстетике. Андрей Белый. Золото в лазури смысла. Андрея Белого чаще всего относят ко второму, младшему поколению символистов. Старшие, как Брюсов и Бальмонт, видели символизм как школу, художественную технику, расширение возможностей выразительности и все. Младшие, как Белый и Вячеслав Иванов, и во многом Блок, рассмотрели в символизме мистическую технику восхождения от реального к еще более реальному, особое миросозерцание, неповторимый взгляд на вещи и способ преодоления земной тяжести вещей. Такая историко-литературная схема возникла из-за случайных конфликтов весов и факелов, весов и Золотого руна внутри редакции Золотого руна, все в 1905-1907 годах, стремительные годы Первой революции. Как и всякая схема, порожденная в пылу ссор, она несовершенна, к старшим или младшим отнести Максимилиана Волошина, для которого равно были важны продуманный эстетизм и необычное мировоззрение. Или Михаила Кузьмина, пришедшего в поэзию позже младших, но при этом остерегавшегося всего потустороннего. Или Иннокентия Анинского, он был старше самых старших, но преодолевал символизм изнутри, без особого восторга относясь к новизне его техники. Вместе с тем схема полезна, если мы захотим рассмотреть творчество Андрея Белого как единый путь исканий удачи-неудач. Андрей Белый был как никто внимателен к нюансам поэтической техники, к новым способам построения художественного образа. Но при этом для него сама эта техника была ключом к высшей реальности, устроенной по другим законам, чем привычная бытовая реальность. Если Брюсов назвал свою программную статью «Ключи тайн», имея в виду, что все тайны надо скорее отворить для читателей, то Андрей Белый настаивал, что тайна не прежде откроется человеку, чем изменит его полностью. Образ, который меняет жизнь еще до того, как мы его полностью постигнем. Вот первый основной принцип эстетики Андрея Белого. Конечно, Андрей Белый не был первым, кто так мыслил. Слово библейского пророка, средневекового церковного гимнографа, даже пламенного романтика должно было стать действенным прежде, чем до конца будет разобрано. Истолкование такого слова – не искусство занять отрешенную и равнодушную позицию, извлекая различные готовые смыслы, но, наоборот, искусство пережить смысл как действующий здесь и сейчас, как переопределяющий твое нынешнее действие и твой нынешний взгляд на знакомые вещи. Если средневековый гимнограф вспоминал Адама, если романтик вспоминал Прометея, слушатели должны были относиться к ним не как к персонажам, но как к тем лицам, с кем они сейчас встретились, и эта встреча оказалась значима на всю последующую жизнь. Но Андрей Белый дополняет этот опыт веков. Символ. Не просто носитель готовых образов, пусть даже самых впечатляющих и убедительных. Это еще и регламент этих встреч, не менее убедительный, чем любое расписание, определяющее порядок всей нашей жизни. Когда Пастернак сравнивает расписание поездов со священным писанием, или когда Ахматова велит брать немного у жизни лукавой, и все у ночной тишины, тем самым установив меру творческих вдохновений, они выступают как продолжатели и толкователи Андрея Белого. Борис Николаевич Бугаев, взявший себе псевдоним в честь мужества, Андрей и синтеза наук, белый как синтез всех цветов спектра и одновременно символ чистого ожидания, родился в семье крупного математика, профессора Московского университета. Профессорский сын, как вспоминала Цветаева, тоже дочь профессора, Андрей Белый переживал это как клеймо, слишком ко многому обязывает происхождение всех родственников из ученой семьи. Но парадокс, Андрей Белый отталкивался от Николая Дмитриевича Бугаева как личности, но при этом часто цитировал его математические труды, видя в исследованиях типов и форм бесконечности одну из лучших моделей символистской теории искусства. Андрей Белый тяготился родственными отношениями, всегда предпочитая дружбу родству. Влюблялся он самозабвенно и кошмарно то в Нину Петровскую, возлюбленную Брюсова, то в Любовь Менделееву, законную супругу Блока. Женитьба на художнице Асе Тургеневой не принесла ему покоя, как часто бывало тогда, они мыслили свои отношения как девственный брак, дружеский союз возвышенного служения смыслом, не оскверненный низкими движениями плоти. Такой дружеский брак был обычен среди философов-идеалистов, таковы были отношения Николая Бердяева и Лидии Трушевой-Раб, французского богослова Жака Маритена и Раисы Уманцевой. Это было и новое понимание брака, которое выразила Раиса Маритен в одном из стихотворений «Одинокая птица-листопад золотой призывает напиться своей чистой слезой». Воробей с этой веткой, скорой встречи умы, обвенчались в беседке ностальгической тьмы. Но что хорошо для философов, умеющих предаваться длительным дисциплинированным размышлениям, не подходит для поэтов и художников, которым надлежит всегда самим устанавливать себе законы и нести за это ответственность. Борис и Ася стали адептами швейцарского мистика Рудольфа Штейнера, учившего о духовной эволюции человека и человечества, в ходе которой все эти законы установятся наилучшим образом. Штейнерианство дало им покой, но не дало счастья. При этом Андрей Белый был гением дружбы. Среди его друзей Александр Блок, Сергей Соловьев, племянник великого философа Павел Флоренский. Поэме «Первое свидание», 1921 год, Андрей Белый подробно описал, как любой дружбе предшествовали слухи, надежды, чаяния, впечатления, как дружба возникала в наэлектризованной атмосфере ожидания новой эпохи. Эту дружбу точнее всего потом описал Павел Флоренский в главе «Дружба» своего трактата «Столб и утверждение истины». Флоренский сетовал, что в исторической церкви больше раскрыт опыт братства как совершенной социальной организации, а не опыт дружбы как откровения любви. Если братство – начало исповедания веры, серьезности и строгости в делах и мыслях, то дружба – начало мученичества, непосредственное соприкосновение с небом, священная игра и импровизация. Один чувствует, желает, думает и говорит не потому, что так именно сказал, подумал, возжелал или почувствовал другой, а потому что оба они чувствуют, в одно чувство, желают, в одну волю, думают, в одну думу, говорят, в один голос. Каждый живет другим, или, лучше сказать, жизнь как одного, так и другого течет, из в себе единого, общего центра. Путь Андрея Белого к художественной форме был непростым. В гимназические годы, как он и вспоминает в поэме «Первое свидание», он познакомился с семейством Михаила Сергеевича Соловьева, где впервые узнал и о философии, и о Софии Премудрости, и о символизме, и о тайнах богословия. Избыток впечатлений переполнял молодого гимназиста, казалось, мир не просто уже не будет прежним, но непременно станет другим, и скоро, в ближайшие годы, всем предстоит сделаться свидетелями мировых событий. И искусство уже не будет просто тоже одним из занятий среди других занятий, оно станет той функцией, тем множителем, на который будет умножено наше существование. В 1899 году Борис Бугаев поступает на физико-математический факультет Московского университета. Более всего его интересует история живых форм, он изучает труды по эволюции природы, пытается приложить математические и статистические закономерности к развитию беспозвоночных, чертит схемы и таблицы, прогнозирующие развитие отдельных органов животных. Так он соединяет строгую науку с поэтическими озарениями, природа кажется ему царством не столько необходимости, сколько точности, не столько вынужденных действий, сколько счастливых попаданий. Еще в студенческие годы Борис Бугаев создает симфонии, отрывочную лирическую прозу с постоянно повторяющимися мотивами, постоянно возвращающуюся к себе. Цель симфонии – показать, насколько скоро в человеке могут произойти перемены, как среди неразборчивых вихрей впечатлений можно стать из извозчика монахом, из химика поэтом, из продавца ученым. Как наш мир пребывает в таком музыкальном напряжении, что мы даже не успеваем заметить, как происходят такие радикальные перемены в жизни людей. После окончания университета Борис Бугаев пытается еще заниматься философией под руководством Бориса Александровича Фохта, но ему быстро надоедает отвлеченное мышление. С тех пор Андрей Белый, чистый писатель, чистый поэт, критик, редактор, издатель-путешественник, лектор, никогда не состоящий на службе, но всегда занятый серьезным научным обоснованием своей деятельности. Андрей Белый прославился постоянным переписыванием себя, переработкой корректур, после которой возникали фактически новые стихи и новые статьи, радикальная продуктивность формы не просто была его теоретическим принципом, но прямо действовала на все, что выходило из-под его пера. Его два великих романа «Серебряный голубь» 1909 год и «Петербург» 1913 год, по сути, исследование того, как простые впечатления, бытописание, статистика, детективные сцены при такой постоянной переработке собственного опыта превращаются в свидетельство призрачности, ненадежности земного существования. Быт, привычные мысли и идеи, привычные размышления и нажитый опыт – лишь мелькнувшие моменты той зыбкости бытия, в которой только и вызревает личность. По сути, перед нами психоанализ наоборот, способ не убедиться в травматичности первичного опыта, а наоборот, перейти от страхов, каждого из которых достаточно, чтобы травмировать психику на всю жизнь, от муки неведомого существования к подлинному опыту. Только этот подлинный опыт постоянно требует переписывать себя, ставить под вопрос, и как тогда найти подлинность самой его подлинности. В первой поэтической книге Андрея Белого «Золото в лазури», 1904 год, индивидуальная мифология, осмысляющая миф о путешествии аргонавтов за золотым руном как трудный и при этом высокий путь к сверкающей истине, представлена одновременно как призма, через которую можно разглядеть уже отдаленные эпохи русской имперской истории, например, камзолы Екатерининского времени или Кавказскую войну. Мифологические гномы и кентавры оказываются хранителями времен, то тяжелого прошлого, то легкомысленного настоящего. Но в книгах, созданных после поражения Первой русской революции, «Урня», 1908 год, и особенно «Пепля», 1909 год, представлено другое, искусство умирать, которое Андрей Белый находит в изображении страданий у Некрасова там, где глубокое терпение, отчаянная мука без проблесков переживаний, там только смерть может объяснить, для чего все эти состояния предназначены. Если в мире Платона Эрос придавал человеку окончательную форму, делал его состоявшимся в любви, то в мире золота в лазури человек становится собой, когда наконец научился общаться с нечеловеческими существами, в мире урны, когда встретился с собственным уже умершим прошлым, а в мире пепла, когда подружился не с Эросом, а с Танатосом, умиранием в настоящем. Такое движение от Эроса к Танатосу в мире идей не могло не сказываться и в экспериментах над формой. Русский поэтический модернизм вообще во многом был обусловлен усталостью от села ботанических размеров, от привычной скороговорки. Осенние сумерки Чехова, Чайковского и Левитана, по позднему примирительному слову поэта, переживались как время тяжкой усталости, провокационное выспаться бы в последней книге философа Розанова, итог целой большой эпохи. Конечно, в XIX веке была одна важнейшая реформа русского стиха. Некрасовская замена двусложных размеров трехсложными, что сделало стих более эмоциональным, позволило лучше выразить надрыв и заунывность. Но эти эмоции тоже требовали обновления. Без этого тоскующий стих просто ложился на полку талисманом. Да, книга Надсона оказывалась в доме в Вильне или Варшаве, где не было других русских книг, но он не становился тем фактом жизни, которым стремились его сделать символисты. Символисты по-разному пытались оживить стих и жизнь вокруг себя, наравне с обращением к западному средневековому стиху, восточному стиху, народной песне, они пытались провести и реформу основного стихосложения, но у всех это получалось по-разному. Брюсов считал, что разнообразие ритмов в русском стихе надо подчинить эфонии, благозвучию. Анинский собирался раскрыть ритмическое разнообразие двусложных размеров, представив их как четырехсложные пионы, и тем самым прочитав привычные скорые ямбы и хореи совсем иначе, как неспешные размышления. Вячеслав Иванов призывал вести кроме рифмы колонн, ритмическую паузу, одну на несколько строк, что позволило бы обогатить строфику, деля стихи не только на строфы и строки, но и на колонны. Бальмонт и тот же Брюсов экспериментировали со сверхдлинными строками. Обращаясь к этой эпохе, удивляешься тому, что не было ни одного поэта, равнодушного к вопросам стихосложения, даже Игорь Северянин, в котором мы бы не заподозрили научной основательности, пытался обосновать введение дополнительных слогов и цезур как реформу стиха. Андрей Белый в своем стиховедении разделил два понятия – метр и ритм. Метр – это общая схема стиха, ямб, хорей или какой-то еще размер. Ритм – это переменчивость внутри метра, например, пропуск одного из ударений. Андрей Белый желал, чтобы ритм как можно сильнее вмешивался в ход метра и тем самым создавал новое стихосложение, не скороговорку, а искусную мелодию. Колеблющемся серебре. Бесшумное возникновение. Взлетающих нетопырей. Их жалобное шелестение. Перед нами ямб, в котором мы едва узнаем ямб. Ударения стоят только на первой, четвертой стопе, а вторая и третья стопа остаются полностью безударными. Поэтому, считал Андрей Белый, мы здесь будем слушать поразительную музыку, а не просто считывать готовые слова. Такое понимание ритма, как заметил Михаил Леонович Гаспаров в исследовании «Белый стиховед» и «Белый стихотворец», близко к кантианской философии, явления не дают правильного представления о сути вещей, но мы должны собирать эти явления, исходя из интуиции, и только тогда мы сможем правильно отнестись к вещам и уяснить их для себя. Старые стихи с одного.